Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это серия передач о самых разных формах гражданской активности в российских регионах. Насколько верны представления о провинциальном болоте и пассивных обывателях? Пробиваются ли ростки гражданского общества вдалеке от Москвы, в Вологде, в Старом Осколе, Норильске или Находке? По информации сайта World Life Expectancy, Россия занимает 29-е место в мире по числу смертей от наркотиков. Правда, ситуация в России лучше, чем в таких постсоветских странах, как Грузия, Украина и Казахстан, и даже лучше, чем в Австрии или Великобритании. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Россия занимает 4-е место в мире по употреблению опиатов. Госнаркоконтроль в прошлом году выпустил сообщение о том, что 8,5 миллионов жителей страны употребляют наркотики в немедицинских целях. Главный нарколог России Евгений Брюн тогда же пояснил Радио Свобода, что официальная статистика насчитывает 630 тысяч зарегистрированных наркоманов. И даже если принять во внимание все возможные погрешности, число наркозависимых не должно превышать 1,5 миллиона. По мнению Евгения Ройзмана, достоверной и объективной информации об употреблении наркотиков просто не существует. Например, официальная статистика смертности включает в себя лишь тех, кто скончался от передозировки. Если же человек замерз в сугробе или попал в ДТП, он в эту статистику не попадет. Во время опроса Левада-центра 15% респондентов сообщили, что их родные или близкие употребляли наркотики без медицинских показаний. Правда, лишь 4% признались, что делали это сами. В опросе ВЦИОМа о главных проблемах страны, который неоднократно цитировался в этой программе, наркомания оказалась на 7-м месте. В целом же ситуация с наркотиками ухудшается, говорит директор Томского центра «Выбери жизнь» Вячеслав Усов.
Каждый год ситуация становится, на мой взгляд, намного серьезнее. Одни наркотики заменяют другими. Допустим, если 10 лет назад был у нас опиум, распространялся, и от него там погибали люди очень сильно, буквально вообще. Можно было видеть, как продаются, очереди стоят, продают эти наркотики, и наркоманы на каждом углу были. Все считали, что это катастрофа. Многие считали, что это катастрофа. Потом, когда взамен этому пришел героин, то смертей стало еще больше. И я считаю, что у нас волна с наркотиками, с распространением наркотиков нарастает. Она меньше не становится. А вот сейчас на смену пришли вот эти спайсы, так они вообще легальные были. А соли, они просто легальные были. И я считаю, что сейчас оборот наркотиков только растет, потому что если взять статистику в Томске, то стали спайсы употреблять уже с 11 лет, то есть школьники стали употреблять. И насколько я знаю, что и героина меньше в Томске не стало.
Наркомания в России продолжает молодеть. Более 60% наркозависимых – это люди моложе 30 лет, а почти 20% – школьники. Журнал здравоохранения Российской Федерации сообщает, что средний возраст приобщения к наркотикам – 15-17 лет. И эти проблемы актуальны для всей страны, утверждает руководитель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Гриинов.
Да, ситуация везде сейчас плохая, потому что сейчас продают в продаже соли для ванн. Это психоактивные такие вещества, синтетика, аналог, якобы называются, наши амфетаминов. Это спайсы, курительные смеси и соли для ванн. Люди, которые это употребляют, нередко сходят с ума, выпрыгивают в окна, отрезают себя, прошу прощения, ниже пояса. Я факты вам привожу. Глаза вырывают, не знаю. Вот ситуация очень страшная вот с этими наркотическими средствами. И это не только в Ростове. Реклама идет по стенах домов, памятниках и везде. Вот мы стараемся это все закрашиваем.
«Ростов без наркотиков» первоначально появился как вспомогательная организация для сети реабилитационных центров, рассказывает Станислав Гриинов.
Ситуация была такова, что мы в 2003 году открыли реабилитационный центр в Ставропольском крае, в станице Темнолеск. Ну и потихоньку, постепенно начали вести работу. Начали приезжать к нам люди на реабилитацию. Мы начали открывать еще реабилитационные центры. Начало получаться. И потом так получилось, что с Ростова тоже начали люди ехать. Но так получалось, что везли с собой сигареты. У нас курить нельзя. Везли наркотики, везли всякие средства. Там феназепамы, таблетки. Нам приходилось это все обыскивать, потому что они там не сами употребляли, а раздавали. И, в общем, все это было страшно. И так возникла надобность в открытии консультационного пункта для того, чтобы наркозависимому и созависимому родителям объяснить, куда он едет, зачем он едет, для чего он едет. И уже подготовленного человека брать уже в общую массу в реабилитационный центр. Мы выехали в Ростов, и тогда правящий архиерей Пантелеимон Ростовский-Черкасский благословил нашу деятельность, и мы открыли консультационный пункт в храме Свято-Троицком. Духовником организации стал священник, протоиерей Иоанн Осяк, очень знаменитый батюшка. У него 17 детей своих собственных. И вот он для нас, для наших ребят стал как примером, что можно все-таки в этом, ну, выкарабкаться, выйти, пройти реабилитацию, встать на ноги, и еще потом создавать семьи. А матушка стала примером для наших девчат.
Исторически сложилось, что помощь наркоманам в России получила яркую религиозную окраску, говорит Вячеслав Усов.
Мы взяли 4 основных направления по помощи людям. Это психоэмоциональное восстановление, то есть у нас есть психолог, психологическое восстановление. Потом физическое восстановление – это зарядка, спорт. Человек, который в проблеме, ему физически также необходимо восстановиться. А потом, скажем, как бы социальное направление, то есть у нас реабилитация совершенно бесплатная. И у нас есть и внутри какие-то работы, ответственность есть. Мы находим какую-то работу, чтобы трудиться, чтобы было на что нам, скажем, чтобы на столе была пища. Это объединяет нас как семью, что каждый понимает, что ответственность должна быть. Внутри конфликты решаются. И есть духовно-нравственная часть, это молитва и чтение Библии.
О программе реабилитации рассказывает координатор фонда «Возрождение» из Сыктывкара Александр Ниченко.
Так как я уже сказал, что все основано на христианской морали, и люди, которые находятся там, есть у них определенные распорядки. Те христианскую мораль, они берут из Библии, то есть там идет изучение Библии, и ребята, которые там находятся, они трудятся. Труд, за счет этого прививаются навыки труда, потому что люди, которые употребляют наркотики, они деградируют, уже работать своими руками сильно не хотят, проще обмануть кого-то, мошенничество, прочее, другие преступные действия. И в центре у нас прививаются навыки труда, чтобы они могли, люди, работать своими руками и обеспечивать не только себя, но и уже свою семью. Если у кого-то есть семья, у кого-то в будущем будет семья, такая работа ведется.
При этом эффективность собственной работы общественные организации оценивают достаточно высоко, говорит Александр Ниченко.
Я оцениваю лично довольно успешно работу, и особенно если учитывать, что разные медицинские учреждения и спецучреждения, они не дают вообще никаких гарантий излечения, ни каких-то даже процентов, потому что сами врачи и наркологи, они говорят, мы перед проблемой наркомании опускаем руки. Точные цифры я вам сказать не смогу, какие по факту. За годы деятельности фонда прошло через нас 1000 человек. К сожалению, не все люди, которые проходят реабилитацию, они имеют возможность поддерживать с нами связь, ну, в силу разных причин. Кто-то живет в другом городе, регионе, даже у нас с другой страны были люди, которые проходили курс от зависимости, вот, в том числе из Белоруссии. И наш фонд работает, имеет филиалы в разных городах, только у нас в республике. Мы как бы не ведем учет людей, списков у нас нет, мы оказываем помощь. И есть люди, с которыми мы непосредственно общаемся, поддерживаем отношения, от каких мы можем сказать что-то. А сказать в целом статистику я вам сложно сказать. Ну, где-то 50% это исцеляется от наркомании.
Несколько лет назад в Башкортостане появился первый в стране исламский реабилитационный центр «Насихат». Правда, сейчас он уже не работает, у центра нет своего помещения. О создании «Насихата», достижениях и финансовых проблемах рассказывает один из его основателей, Габдулькарим Тураев.
Это «Насихат» просто группа людей собралась, которые вот тоже молодые ребята, приняли ислам, и то, что многие намерения были, видели, что ребята пропадают, друзья пропадают, родственники пропадают. И как бы настроили средства, примите как я, организовали вот этот центр. Только поработал 3 года, просто со временем у людей уже, как говорится, и свои финансы закончились, и семейные проблемы начались, как говорится, у людей, то, что работали только как благотворительность, денег не брали для реабилитантов. брали там только на питание 4000 рублей. Ну и со временем накатилась большая сумма за аренду помещений. Ну, стекло, газ, вода, вот это все. Результаты были хорошие. Со всей России люди были. С Кавказа приезжали люди, с севера были, с Москвы были. Просто вот за неимением возможности содержать это помещение и просто отсутствие финансирования. Мы же, аренда была некоммерческая и не государственная. Обращались в разные инстанции, но, как говорят, ответа положительного не получали. И со временем просто закрылись. Значит, открытие даже пока никто не размышляет, как получится, не могу сказать.
В центре Насихат, как объясняет Габдулькарим Тураев, медицинской терапии как таковой не было. Все сводилось к религиозной составляющей.
У нас шло обучение, как в медресе. Просто людей... У нас не было лечения, не было медикаментов, не было врачей. Просто человек, говорит, он принимал ислам, учился Корану, учился тому, вот как жить на этом свете, как правильно жить, кого надо уважать, как надо жить, кто такие родители, кто такие дети. Вот всем этим вещам, которые просто вот, ну, нравственность, обучали просто нравственность. Для этого многим хватало, чтобы понять, что они просто живут неправильно. А когда человек понимает, что неправильно живет, он просто исправляет. И, ну, если вы с ним помогаете, конечно, очень сильно помогаете, когда человек приходит на этот путь. Ребята, вот говорю, у нас были даже русские, они до сих пор стали лететь, ходят, живут прекрасно, все не завели. Там у нас не было различий по нациям, не было различий по полам, как бы. Ну, женщин много было. Были и, как говорится, высокие слои, были и деревень, ребята. В основном просто изучали ислам. Просто изучали ислам.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. После основного курса реабилитации необходимо не дать людям сорваться снова, уверен руководитель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Гориинов.
Я на данный момент сейчас возглавляю организацию «Союз добровольцев России», и нам удается, что ребята не просто проходят реабилитацию, а теперь они уже под патронажем «Союза добровольцев России», они проходят реабилитацию, потом они получают навыки работы в добрых делах, потом через год они могут возвращаться в свои родные города, такие, к примеру, как Москва, Санкт-Петербург, там их будет подхватывать те же «Союз добровольцев России», но в тех городах, и они уже не возвращаются в старый круг общения, а возвращаются к нормальным делам.
Кроме непосредственной помощи наркозависимым, важна и профилактика наркомании, говорит Станислав Гориинов.
Начали профилактические мероприятия проводить в школах, в институтах, в армиях, в МЧС вот недавно провели тоже для призывников о вреде наркомании, алкоголизме. Ну вот, чтобы остановить, потому что молодежь считает, что внутривенными наркоманами, как героиновые, там, дезаморфин, они никогда не станут, а когда им предлагают друзья, подруги таблетку или там папиросу нашего, они считают, это не наркотик и думают, что с ними ничего не случится. Хотя у большинства наших ребят, девчат, именно с этого все и начиналось. Поэтому мы молодежь ведем, рассказываем правду, чтобы они этого не брали. Вот. Замазываем рекламу наркотиков, проводим спортивные мероприятия, такие как дворовые футболы. И вот сейчас уже даже на область вышли, и областные прям уже проводим. До 16 команд мы собрали трудных подростков по мини-футболу. И вот они вместо того, чтобы где-то бегать, там употреблять или там сережки срывать, они занимаются вот таким видом спорта, как мини-футбол. Также по настольному теннису проводили, по баскетболу. И большое мероприятие уже 4 года подряд проводим. Это звезды мирового спорта против наркотиков с такими знаменитыми бойцами, как Емельяненко, Самургашевы, олимпийские чемпионы, чемпионы мира по карате.
Одна из особенностей этого движения заключается в том, что в общественных организациях часто работают люди, сами прошедшие через наркотическую зависимость, говорит Вячеслав Усов.
Мне часто задают такой вопрос, зачем я этим занимаюсь, и, честно говоря, я не нахожу ответа, кроме того, как я сам был в проблеме в свое время, я сам был в проблемах наркотиков, и в 2001 году я прошел реабилитацию, и мне помогли вылезти, просто и своими силами я не мог выбраться из сложной ситуации, которая сложилась в моей жизни, и с помощью Божьей помощи, с помощью людей, которые, как бы скажем, сострадали мне, помогали мне выбраться, дали мне, вдохновляли меня, давали мне сил идти вперед, я вышел из этой ситуации, и вот как бы на своем примере я вижу выход из этой ситуации. Вот это, наверное, основной мотив был, чтобы создать организацию.
О своем прошлом рассказывает тверской координатор движения «Исход» Андрей Хатунцев.
Будучи сам страдающий данной проблемы, у меня были, да, проблемы с этим, с употреблением наркотиков и разные способы да, в жизни пробовал, ну, избавиться от этого, потому что, ну, действительно, проблема наркомании, она остро стояла в моей семье и забрала все, да, то есть семью, здоровье, отношения, друзей и так далее. И я пробовал разные варианты, и только тогда, когда мне предложили уехать из моего родного города, покинуть среду обитания разрушительную, где я вел образ жизни. Когда я принял решение уехать, тогда, ну, в моей жизни началось что-то меняться. И я уехал именно в Центр духовного восстановления личности, где я прошел реабилитацию по программе «Исход».
Самым известным борцом с наркоманией в России, несомненно, остается Евгений Ройзман, нынешний мэр Екатеринбурга, создатель фонда «Город без наркотиков». Вместе с тем, методы Ройзмана часто критикуются как жесткие и даже противозаконные. В 2010 году руководитель Нижнетагильского отделения города без наркотиков Егор Бычков и еще два сотрудника фонда были осуждены за похищение, незаконное удержание и истязание пациентов. После громкой общественной кампании в защиту Бычкова приговор был заменен на условный. В начале мая началось рассмотрение в суде дела еще одного сотрудника фонда Игоря Шабалина. Подобные истории не редкость по всей стране.
В 2011 году глава некоммерческого фонда «Новосибирск против наркотиков» Альберт Сажин получил 4 года условно за похищение и незаконное лишение свободы двух человек, лечившихся от наркомании и алкоголизма. «Главное, я остался на свободе и смогу заниматься тем, чем занимался», – заявил Сажин. Весной 2013 года заведено уголовное дело на руководителя центра «Тюмень без наркотиков» Сергея Дубика. В мае 2013 года Новокузнецкий районный суд вынес обвинительный приговор воспитателям благотворительного фонда «Источник жизни» Тимофею Кадникову и Вячеславу Иванову. Они были признаны виновными в незаконном лишении свободы 6 человек. По некоторым данным, процесс сильно затянулся из-за неявки потерпевших, а одного из них доставили в суд под конвоем. На тот момент он был осужден за продажу наркотиков. Тимофей Кадников получил 3 года условного лишения свободы. Вячеслав Иванов – условный срок на 2 месяца больше. В феврале областной суд оставил приговор без изменений. В городской суд Сургута в начале апреля было направлено уголовное дело главы центра «Сургут без наркотиков» Сергея Ваганова и его подчиненного Павла Яковлева. Они обвиняются в незаконном лишении свободы 13 человек. У нас есть свидетели, которые говорят о том, что удерживание наркоманов было добровольным. Уголовное дело основано на показаниях реабилитантов, на которых сотрудники правоохранительных органов оказывали давление, сообщил Сергей Ваганов газете «Коммерсант». В Ленинградской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областях внимание полиции и прокуратуры привлекали реабилитационные центры, созданные христианами-евангелистами. По сообщениям полиции, в некоторых из них наркозависимые люди удерживались насильно, не получая медицинской помощи.
Однако участники этой программы открестились от насильственных методов, говорит Вячеслав Усов.
У нас в Томске, не в Томске, а вообще в России, был такой опыт, когда вот было ЛПП, когда были наркозоны. И я вот не знал лично таких людей, которым они бы помогли. Скорее наоборот. Они отбывали вот в таких местах и возвращались, и потребляли. Вот. И я, вот лично мое мнение и, ну, мое отношение к этому. Думаю, что помочь можно людям, которые действительно хотят поменять свою жизнь к лучшему. Это, конечно, сложно, их нужно мотивировать. Для этого нужно необходимо показать вот глубину падения, в которой они находятся, и куда вообще эта дорога ведет. Что семьи разрушаются, что разрушаются отношения. А к друзьям, к близким, к самому себе доверие абсолютно разрушается. Но я это говорю о том, что важно показать человеку падение и смотивировать его, чтобы у него появилось желание добровольно пройти реабилитацию и измениться. Вот лично мое отношение вот такое. Я вот в этом направлении двигаюсь. То есть я не занимаюсь тем, что мы каким-то образом там, ну, нет у нас детоксов, мы не пристегиваем ни наручники, ни каких-то там, нет у нас каких-то там комнат, откуда они не могут выйти. Такого у нас нет.
Александр Ниченко отмечает право на существование разных подходов. но тоже дистанцироваться от жестких методов.
Да, я слышал, сталкивался с информацией и в интернете, что есть такие общественные организации, которые силовым методом, скажем, потому что уже терпение у родителей, да, заканчивается, вот они прибегают к таким методам. Мы как бы не осуждаем такие методы, но мы такого не практикуем. У нас исключительно люди на добровольном желании находятся. Вот. Почему мы как бы не осуждаем? Потому что с разными людьми есть разное влияние на них можно оказать. С некоторыми где-то надо построже, вот. С некоторыми вполне нормально можно справить. Существуют разные фонды, как бы мы. Ну, мы, конечно, против насилия, как бы так, чрезмерно против закона.
Но уголовные дела в Свердловской области, Сургуте и Новокузнецке оставляют вопрос, насколько власть готова терпеть общественную борьбу с наркоманией. Мнения участников этой программы разошлись. Так, Андрей Хатунцев считает, что государство открыто и для сотрудничества.
Я думаю, что власть в первую очередь сама заинтересована в этом, и есть много разных социальных проектов, в том числе, где участвуют, да, государственные структуры, и содействие в этой области со стороны, да, государственных учреждений, каких-то социальных государственных структур. Есть помощь, есть содействие, есть, то есть, сотрудничество, взаимодействие. Оно еще не на таком уровне, на котором бы хотелось бы нам, да, то есть есть подвижки, где-то нам есть открытое, да, взаимодействие, где-то приходится говорить, о чем мы делаем. Ну, знаете, власть и государство участвуют в этом. Мы в этом направлении, мы развиваем отношения, они, то есть, идут на возрастание. Но хотелось бы лучшего.
С ним не соглашается Александр Ниченко.
С властью у нас никак не складываются отношения. Даже точнее сказать, что правоохранительные органы, там МВД, ФСБ, всячески мешают деятельности фонда, мешают проводить профилактические беседы в учебных заведениях, чтобы мы как-то могли хотя бы повлиять и предотвратить проблему наркомании. Мешают также и реабилитации уже зависимых людей. Единственное, кто более-менее лояльно к нам относится, это врачи-наркологи. Ну, они видят непосредственно результат деятельности фонда, что наркоманы, которые, например, у них стояли на учете, они после прохождения реабилитации достойно проходят, снимаются с учета. Это 3-5 лет, надо отмечаться регулярно. К тому же сами врачи даже советуют своим пациентам обратиться к нам. Еще вот врачи из спеццентра к нам хорошо относятся. Нам тоже с ними иногда приходится работать, потому что наркоманы – это такая социальная группа, где болезни такие, СПИДы разные. Мы с ними тоже как работаем. Еще управление исполнением наказания, мы тоже с ними работаем. Наркоманы, в основном преступники, часто имеют судимость, условные сроки заключения. И вот мы с ними тоже работаем.
Андрей Хатунцев оптимистично оценивает и общественную поддержку борьбы с наркоманией.
Общественное мнение, оно также заинтересовано, потому что проблема остро стоит и касается всех людей и всех слоев, да, социума, общества. И я знаю, да, и вижу, прежде всего, что проблема остро стоит и касается, да, нашей общественности. И поэтому само общество, оно, в принципе, относится к этому положительно и только за, чтобы в наших городах, в наших районах, на наших улицах было меньше этого. И хотелось, чтобы, знаете, общественное сознание более было к этому остро расположено и реагировало более конкретней, потому что со стороны общества много людей, которые очень равнодушно к этому относятся и стараются, знаете, проходить мимо проблему или там эту проблему не решать. Но хотелось бы, чтобы общественность, она более, знаете, была открыта к этому и более предпринимала какие-то усилия к тому, чтобы, да, участвовать в том, чтобы эту проблему разрешить. Потому что это, ну, проблема наша.
О готовности людей к самоорганизации говорит Станислав Гориинов.
Готовы. Люди есть. И вот, допустим, мы в Фейсбуке, в соцсетях выписываем, что мы вот это все делаем. Сейчас уже команда, допустим, по Ростову есть людей, которые не только адреса дают, это рекламы, но и сами покупают баллончики, сами выходят, сами закрашивают, сообщают нам про это. Так что люди есть, которые готовы с этим бороться и уничтожать.
А вот Александр Ниченко, напротив, довольно скептичен.
Общественной поддержки тоже как таковой нет. Волонтеры у нас работают, это в основном те, кто прошел реабилитацию и вернулся к нормальной жизни благодаря деятельности фонда. Вот я из числа таких людей. В основном как инициативы из отдельных там каких-то других общественных организаций, там фондов, мы не видим, как бы. В основном сами, кто пережил эту проблему, мы и трудимся. Кого-то как-то подтянуть сюда очень сложно, что люди не заинтересованы в этом.
С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.